во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь сказал притчу: «Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Царство Небесное подобно и купцу, который ищет добрых жемчужин. Царство Небесное подобно пиру, который устроил царь для своих подданных. Речь идет об одном и том же, но Господь раскрывает разные аспекты Царства Божия, потому что, как сказано у апостола, ухо того не слышало, и глаз того не видел, и на ум человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. И поэтому, чтобы как-то пояснить своим ученикам и всем тем, кто хотел его слушать, Господь вот прибегал к притчам. И потом в притче есть такая особенность, что это такое словесное такое повествование, но данное в определенных образах. И вот ум человеческий, он исследуя этот образ или запоминая его, по яркости своей, он запоминающийся такой, он продолжает жить в человеке. И у нас, конечно, такой большой нужды нет в этом, потому что у каждого в доме может быть Евангелие, в этом нет никакой трудности. Поэтому каждый может прийти домой, сесть, почитать, еще раз об этом поразмышлять. А в древности людей, знающих грамоту, было не так много. А книга стоила целого состояния. Нам это трудно себе представить, но чтобы купить рукописную книгу, потому что книгопечатание изобретено было уже довольно поздно, конечно, это могли себе позволить совсем даже не все церкви. И вот то, что было сказано приточным языком, это очень способствовало тому, что люди запоминали. Причем в древности жить было гораздо легче. Не было такого, как мы теперь говорим, информационного потока, в котором Слово Божие вообще практически не слышно. И действительно, чтобы как-то сосредоточиться на нем, нужно как-то все отложить, самому почитать, вникнуть. А так, конечно, вот эти все шумы, которые существуют в виде там литературы разного пошиба, телевидения, интернета, они как ластиком, так сказать, все из сознания стирают. Вот. Но все-таки притчи, они запоминаются. И когда мы их запоминаем, они все равно через подсознание на нас действуют благотворно. И вот 2000 лет прошло, они своей актуальности не теряют, потому что, хотя сказано 2000 лет назад, но мы с вами живем первый раз, поэтому для нас это все равно все вновь. Мы родились уже в этом информационном шуме, но если у нас есть желание, мы всегда можем пробраться к истинному Слову Божию. Итак, захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов – это не просто какая-то конкретная сумма, это просто тоже некий образ. У меня есть кружка китайская, там по-китайски написано: «Жить тебе 10 тысяч лет». Хорошее такое пожелание, но с одной стороны это невозможно, а с другой стороны неохота. Вот. Но это такой образ, опять же, тоже приточный. Мы понимаем условность этого. Поэтому тут речь идет не о сумме, потому что в то время ни одно государство не обладало такими средствами 10 тысяч талантов. Это на целой флотилии нельзя было увезти столько вообще золота. Вот речь идет о том, что этот человек должен был вот этому своему господину, этот раб, бесконечное количество. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб твой пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу». А государь, умилосердившись над рабом, отпустил его и долг простил ему. О чем это речь? Это говорится о взаимоотношении человека и Бога. Каждый человек почему-то считает, обычно вот с этим сталкиваешься, что Бог ему что-то должен. И он вступает в отношения с Богом в такие, ты мне, я тебе. Хотя на самом деле, все, что вокруг, и самого человека создал Бог. И все принадлежит Богу. И на самом деле человек, он должен быть рабом Бога. Но человек по глупости своей думает, что он вот такое самостоятельное существо и может свою жизнь устраивать как ему угодно. И в результате долг растет, а отдавать нечем. А раб это, со времен, так сказать, советского режима считается, что это там как чуть не оскорбление. А на самом деле ничего подобного. Раб это от слова работать, один и тот же корень. Смысл человеческого существования это работать для Бога, как сами себя и друг друга, и всю жизнь предать Богу. Вот такая задача стоит. Потому что да и жену, там, и детей, это все должно принадлежать самому Богу. И потому что даже церковь смотрит на брак, как на домашнюю церковь. Что вообще большая церковь, она состоит из таких маленьких церквей. Каждая семья – это церковь. Там внутри такие же должны быть отношения, как и в церкви побольше, там в приходе или в самой большой церкви. Но это должно. К сожалению, люди об этом как-то забывают. А о чем вот это... Что это такое за желание Отца Небесного посчитаться? Но дело в том, что сами люди, они устраивают с Богом отношения такие вот, как я говорю, ты мне и тебе, это отношения торговли. В этом как-то, нет любви. И когда Господь начинает считаться с любым человеком, что это за такой период? А это период сразу после смерти. Потому что человек, живя на земле, он может заблуждаться, заниматься там чем угодно, верить во что угодно, как-то какие-то иметь мнения, более или менее просвещенные, или менее или более дурацкие, далеко отстоящие от истины, или ей противоположными. Все это происходит по гордости, потому что маленький человечка, он думает, что вот он такой вот важный, умный, может обо всем судить, рядить, а на самом деле человек может охватить такой очень только небольшой такой спектр вообще бытия. Поэтому попадает вот в такое заблуждение. И вот когда человек пристал на страшный суд, оказалось, что все. А почему, говорится, вот жену, детей... Он как бы у него забрали, а он умер, они остались там. Он остался без всего. Остался без своей библиотеки, без своего автомобиля, без друзей, без курева, без жены, без детей, без вообще без всего. Стоит голенький. И что вот ты голенький такой на страшном суде скажешь Богу? Я часто такой задаю вопрос. Но если ты сегодня умрешь вечером, завтра, что будешь делать? Как вот твои планы, как твои ссоры, как вот твоя месть, как вообще желание там что-то купить или что-то продать? Вот это все куда? А это, оказывается, совсем не нужно. И вот этот раб, он пал к стопам своего господина и говорит: прости, я все отдам. Ну, это смешно, конечно. Ну, что может человек отдать Богу? Это, знаете, только в кино. А хочешь, любимый, я подарю тебе эту звезду, а хочешь эту? Потому что мне это ничего не стоит. Потому что если подарить букет цветов, это 1000 рублей. А звезду? Нет проблем. Их столько, что можно 28 тысяч любимых одарить. И они через полчаса уже забудут, где она вообще, эта звезда. Это все для дураков, сказки. Вот. Потому что человек, ну, в молодости он и есть дурачок. А когда влюблен, вообще подавно. А потому что вообще куда-то у него с головой что-то такое происходит аномальное. Вот. Поэтому это, ну, просто обыкновенная пошлость. А больше, собственно, ничего за этим такого интересного, важного не стоит. Очень легко что-то такое совершать, чего тебе это совсем не стоит. А очень трудно, когда нужно твое участие. Поэтому человек ничего не может отдать Богу. Бог, он владелец всему. Он даже хозяин нашей жизни и нашей смерти. Поэтому можно только одно – прости. И Господь смилостивился. Почему? Потому что Господь добр. И что Богу нужно от человека? Но чем там муравьишка в лесу может угодить слону в Африке? Да ничем. Единственное, что вот, ну как признать, что ты живешь неправильно. Нужно это изменить. Нужно покаяться в этом. И этот человек покаялся. Поэтому Господь ему простил. Видите, как просто. Потому что вот это покаяние, это есть тоже акт любви. Это припадение человека к любви Божьей. Раб же той, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищ, увидев происшедшие, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Ну, действительно, после того, как тебе столько простили, неужели трудно простить такую мелочь, как 100 динариев? Это совсем немного. На это и пальто не купишь. Ну вот, жадность, она, как страсть, понудила его даже человека в темницу посадить. Хотя, хоть и не сказано, как он был, этот долг вообще совершен. Потому что, ну, действительно, бывают такие обстоятельства, когда, ну, человек надеется на то, что он вернет, а так вот поворачивается. Ну, например, человек работает на какой-то работе, там, выплачивает кредит, а потом раз — и разорилась контора, в которой он работал. И что, он на улице, а банк? А банк, имея в своем активе там миллиарды, он маленького человечка лишает жилья там и так далее, и так далее. Что это такое? Ну, одно дело — какой-то авантюрист. Ну, а при нем там безумная мамочка, которая для сыночка что хочешь. И свою квартиру, и... Я вот одного гражданина знаю, он такой бизнесмен. Он лишил квартиры мать, отца, брата, жену, такой серьезный бизнесмен, все разорил. А они бесконечно как бы верили его таким способностям. Вместо того, чтобы возьми лопату, вон ребята там работают, отмостку делают и зарабатывают все на жизнь. Нет, это вот у кого-то взять, вложить, все проиграть. Взять, вложить, все проиграть. И так без конца, потому что это длится уже не один десяток лет. Спустить почти, ну, больше миллиона. И что в результате? В результате полный ноль. Но тут человек как бы сам виноват. Не за то отец сына лупил, что играл, а за то, что отыгрывался. Как у казино можно выиграть? Это совершенно невозможно. Это математически невозможно. Потому что там не только черное-белое, там еще и зеро. И вот только с одного зеро можно, так сказать, деньги иметь. А уж если кому-то как-то, ну, подряд, ну, бывают же всякие, так сказать, математические теории, вдруг случайно, то за тобой пройдут там подальше, и все равно у тебя все заберут. Это вещь совершенно безнадежная. И призывает и говорит: злой раб, весь долг я простил тебе. Не надлежало тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Да, надлежало. Но это по логике вещей, именно исходя из этой притчи. И тогда, разгневавшись, государь отдал его истязателям. Кто это истязатель? А это демоны, которые мучают несчастную душу после того, как она уйдет в другой мир. Пока не отдаст ему всего долга. Но а долг отдать нельзя. Поэтому это будет вечно. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца к своему брату согрешение его. Здорово. Ну, а как же, он не прав. Ну, да, не прав. Долги надо отдать? Надо. И что? Ну, как же, он должен. А как же я? А ты прости. А ты прости. Почему? Потому что мы живем здесь очень короткий период времени. И тратить время и свою душу на то, чтобы добиться какой-то своей правды, это бессмысленно. Поэтому иной говорит: ну а я тогда вообще никому не буду ничего давать. Отлично. Но если ты не будешь никому ничего давать, то ты станешь таким очень неприятным человеком. И тебе не то, что никто никогда ничего не будут давать, но даже руки тебе не будут давать. Тебе вот хорошо вот жить там одному, как сыч, вот, и никому ничего. Но вот ты уже состарился, заболел, и надо, чтобы кто-то тебе за лекарством сходил. И как ты будешь? Ну как ты при твоем эгоизме? Нет. Добро нужно делать ради самого добра. Но у каждого человека, ну, есть свой порог, ну, жадности, можно сказать. Ну, или, пожалуйста, щедрости. Это шкала любая. Я имею в виду не только в материальном плане, а вообще. Ну, у каждого человека есть такой некий ресурс. Времени, сердца, воспитания, что тоже немаловажно. И нужно исходить из этого, потому что Богом приемлется только доброхотное даяние. Когда человек с желанием это делает. Это нужно делать не ради этого человека. Потому что, ну, каждый человек грешник. А это нужно делать ради самого Бога. Потому что Бог так делает. Сказано в Писании, что вот дождь идет, он идет и над грешными, и над праведными. Солнышко светит и праведным, и грешникам. Господь ко всем милостивым оком на всех взирает. И желает, чтобы и все были такие. Потому что в результате нашей с вами жизни мы не должны стать богатыми. Мы не должны стать известными. Мы не должны достигнуть каких-то должностей. Это все абсолютная, так сказать, мишура, которая мало кому, собственно, будет интересно там, через несколько лет после твоей смерти или там, через 2 года после того, как тебя сняли с должности. Это все очень такие вещи временные. Тут, конечно, есть такой парадокс, потому что человек, каждый человек, он уже ощущает себя бессмертным. Потому что, ну, действительно, душа, она бессмертна. Но тело, к сожалению, оно имеет свойство и болеть, и стариться, и, так сказать, все земное заканчивается. Поэтому Господь в этой притче говорит, что нужно нам богатеть в Бога, как сказано в другом месте. Что это значит? Нужно приобрести определенные качества души. Если мы хотим в результате своей жизни отданы быть не истязателем, а если мы хотим быть с Богом, то мы должны приобрести для своей души такие же божественные свойства. Если Господь каждому из нас готов простить 10 тысяч талантов, то неужели мы, живя на этой земле, из каких-то пустяков будем со своими братьями, сестрами скандалить, обижаться? Этим самым мы разрушаем отношения между нами. Мы не можем без ущерба для своей души там осуждать, ругать, превозноситься. Это все нашу душу приводит в состояние такого болезненного разора. А Господь, наоборот, хочет нас собрать, и чтобы наша душа была наполнена любовью. Вот этот главный запас, которого мы должны достичь. Если бы можно было бы пойти в какой-то магазин, а перед этим продать все, и одежду, и квартиру, и все, что вот есть, все продать, и на это купить любовь божественную, ничего не выйдет, к сожалению. Поэтому и сказано, даже если все имение отдашь нищим, а тело свое отдашь на сожжение, если любви не имеешь, то это все ничто. Потому что любовь не купишь. Хотя вот в той притче сказано, что Царство Небесное подобно купцу, ищущему доброго бисера. И вот он нашел одну драгоценную жемчужину и так захотел ее иметь, что продал все имение и купил эту жемчужину. А что мы имеем? Мы имеем только жизнь. Мы имеем только свою волю. И вот всю жизнь нам нужно, если опять, при условии, если мы хотим быть христианами и хотим быть с Богом и в этой жизни, и в вечности, мы должны тогда вот на это употребить свою волю в течение всей своей жизни. Тогда это будет вот тот искомый плод. Все остальное нужно постольку поскольку. Потому что идолов много, и идолы рушатся. Вот я недавно встречался с человеком, одним из создателей атомной, ну и потом и водородной бомбы. Так вот, пожилой человек, 93 года, ну и кто-то там у него спросил, ну а как вы Лаврентия Павловича Берию оцениваете? А он говорит, ну это вообще он был хороший организатор, потому что без него бы этот проект, бы, наверное, вряд ли был бы осуществлен. Но вот та жизнь, которая сейчас, он весь там, конечно, понятное дело, в орденах, в героях соцтруда там и так далее. А сейчас он никому не нужен вообще. И понятно, то он был, хотя и секретным таким человеком, но он делал великое дело. И был настолько в это дело великое погружен, что он, так сказать, не замечал, как бы, реки крови, уничтожение собственного народа. Вот была идея, они все там физики, теоретики. Я у него спросил, ну а зачем вы в Сарове храм-то взорвали? Ну, вы поймите, говорит, батюшка, я вот это самое. Там же вот колокольня, через нее ездить. А как ездить-то? Надо все время в храм объезжать. Нормально. Поэтому, то есть вот, интересно так. Хотя, говорит, я к церкви хорошо отношусь. Я вот недавно в Сергиевой Лавре был. Ну, к старости всегда человек как-то вот так мягчает, уже думает о божественном. Но просто вот человек был, ну, на самом пике, а сейчас как бы нигде. Даже некоторым удается и в течение жизни испытать вот это полное разочарование. Потому что, а вчера вообще был на юбилее одного генерала, он занимается уничтожением химического оружия. Уже уничтожил 40%. Если все вот это использовать, весь заряд, что у нас есть, уничтожить можно не только планету всю, а вообще всю Вселенную. Столько вообще. Вот все это взять, выпустить. Спрашивается, сначала миллиарды денег. И он в этой системе работает там, ну, 40 лет, что ли. Сначала создавали эти все. А теперь все уничтожают. Бессмысленное дело. Бессмысленно. И вот, конечно, уничтожать это лучше. Слава тебе, Господи. И очень много зарядов ядерных, они тоже уничтожены. И целые классы ракет уничтожены. И как вчера там один очень важный господин из верхних эшелонов власти сказал бы, ну вот если были все у нас такие офицеры, как Валерий Петрович, армию можно еще в половину сократить. Ну, потому что он это горит этим делом, так сказать, умеет эти строить вот эти комбинаты по уничтожению оружия, железная воля. Я вообще не встречал в его вообще ведомстве, ну, там все как винтики работает просто. Вот. Он, конечно, такой очень жесткий, жесточайший руководитель, но, по крайней мере, те, кто вокруг, так по виду, довольны. Ну, им как комфортно. Есть порядок, все четко. Ни разберихи никакой нет. Представляете, даже когда государство денег не дает, он все равно день в день выполняет план международных договоренностей. А уже потом там ему как-то восполняет. Можете себе представить, выполняя государственную программу, он под свое имя берет кредиты, чтобы ее выполнить. Во. Но это только в России возможно. Другой бы говорит, да гори все огнем. Вот такие бывают люди. Конечно, мне, так сказать, я не обладаю полной информацией, но просто вот говорит, человек служит вот этому делу. Дело замечательное, замечательное. Человек ответственный, ответственный. Работоспособный, чрезвычайно. И вот он умер, допустим. Дальше что? Это хорошо. И для всех, когда есть такие люди, ответственные, пашут, дисциплинированные, ответственные. Все это хорошо. Но если ты умер, дальше что? Все-таки не это важно, а важно, есть ли в сердце любовь к Богу. Или Бог для тебя это что-то такое неведомое. А как к Богу вообще достучаться? Только один способ. Через ближнего. Он сам сказал, что ты сделал одному из малых сих, то сделал мне. Поэтому послужить ближнему – это значит послужить Богу. А некоторые говорят, ну а что, так и будут на мне ездить. Ну и хорошо. Если этим ты служишь Богу, так а что лучше-то? Пускай, значит, ты всем нужен. Ну и пускай. Что в этом такого? Все равно больше, чем ты можешь, ты не сделаешь. Но нужно заниматься таким деланием, которое нас из плохого человека сделает хорошим, из лживого – честным, из жадного – щедрым, из блудного – целомудренным. Вот, вот этим делом надо заниматься. Вот это дело и есть духовная жизнь, потому что без Бога это же невозможно. Только Бог может изменить нашу падшую природу. Благословение Господне на вас, такой благодатью человеку любви, всегда непреисно и во веки веков.